То мы, значит, продолжаем дальше Парша Твоихи. Помним, где мы здесь закончили прошлый раз.
Включите у себя, пожалуйста,
да,
звук, раздатали.
Да, сейчас, секунду. Да, где мы здесь закончили прошлый раз, это благословление Якова от сыновьям, мы это как бы закончили. И сейчас он продолжает рассказывать нам о том, что происходит после этого. На самом деле, то, что Яков как бы благословил своих сыновей перед смертью. Прямо перед смертью, вот сейчас начинается вот это вот описание, что смерти Якова, и что это такое, это большой вопрос, что значит смерть Якова. И посмотрим, что он здесь говорит. Вейца вот там, и приказывает он им, воем ралеем. Значит, мы здесь это где? Мемтет, ну, кавтет, значит, мемтет, это 49 глава. 29 пасук. И говорит, Вейцава там и приказал им, и говорит, Вайомер Элоэм, и говорит им, они Нейсав Элами. Я, значит, Нейсав. Нейсав собираюсь к народу моему. Не собираюсь, забираюсь. Забираюсь, наверное. Здесь вопрос, как на русский это дело перевести. Сейчас попытаемся понять. Да. Здесь есть какой-то переворот, я пользуюсь этим на русском. Приобщусь, а так они перевели. Я приобщусь к народу моего, но потом они это приводят здесь Раши, более точно, вводят меня, как бы меня вводят это, да, вести меня куда-то. Это значит Нейсав. Забирается, потому что тот, кто знает слово Нейсав, взять, скажем, Осев дворим, я беру какие-то вещи, собираю к себе домой. Да, как бы так, одно из выражений, которое происходит и так далее. Это идея Нейсав. Здесь, конечно, мы здесь просто остановимся, должны остановиться, будем объяснить все это понятие, куда точно он был, его забрали, то есть его душа присоединилась там в какое-то определенное место. Это так получается здесь, да, Нейсав Лизе. Куда, в какое место оно было забрано. Здесь мы должны понять эту вещь, что на самом деле, имея по-простому, да давайте посмотрим, что комментарии говорят по этому поводу. Ну, Раши говорит, собирается это Альшем Шимахнисим, Непашот, Альмаком Гнизатам. То есть Непашот, души людей, когда они умирают, они забираются в определенное место, где они хранятся. Ну, как что значит хранятся там, у праведников есть одно место, у злодеев другое и так далее. Мы, в принципе, много можно говорить об этом. Но, по сути, вот это вот определение забираются в одно место, да, вот когда там описывается все эта идея, где оказывается душа после смерти, говорится много неоднозначных вещей. Не потому, что это неоднозначно, а потому, что это духовные понятия, на них можно смотреть по-разному совершенно, с разных сторон, точек зрения, поэтому вот сам вопрос, что то мы говорим про геном, то мы говорим про Ган-Эден, то мы говорим про различные, что такое Ган-Эден, тоже это как это, рай, да, то, что в мире принято, я не знаю, что там принято, что птички поют и так далее, и хорошо, да, не знаю, что у каждого свой рай, да, да, как там в исламе, там это 72 девственницы ждут их, там еще что-то, у каждого свой рай, как он себе представляет, но на самом деле идея этого вот места, где это оказывается, мы должны понимать, что мы говорим здесь о духовной действительности, не телесной. И поэтому слово «место», оно условное. Это так у нас говорят про мест, мы называем местом такое место, другое место и так далее. Но в принципе, если мы говорим вот там в духовном мире, что такое место, да, как, что значит обозначить место? Там нет места как такового, да, в наших понятиях. Но мы пользуемся этим словом для тех, для духовных понятий, это имеется в виду уровень. То есть на самом деле каждый человек, как бы каждая душа человека, когда они приходят в следующий мир, на самом деле в следующем мире это настоящая жизнь. То есть, как мы приводили в это, что когда человек, как раньше приводили, что человек, Адам решен, получил наказание, смертную казнь. В чем проявлялось это наказание? Не в том, что он умер через 930 лет, а в том, что он вошел в этот мир. То есть, он наказание получил не через 930 лет, а сразу, как только ему Всевышний сказал, он получил наказание и спустился в этот мир, потому что этот мир – мир смерти, вошел в мир смерти, поэтому это смерть для него была. Войти в наш мир, вообще понятие смерти, если мы смотрим там в глубоких книгах, это переход с одного уровня на другой, да, из одной реальности в другую, это называется смерть, то есть с верхней в нижнюю на самом деле, но с нашей точки зрения – мы смотрим по-другому, наоборот, мы смотрим снизу вверх. И поэтому для нас, когда человек пришел в этот мир, это рождение, мы радуемся и так далее. А когда человек уходит из этого мира, мы, значит, называем это смертью, это как это больно, это траур и так далее. Но на самом деле, с точки зрения духовного мира, то есть с точки зрения Адама, когда он вошел в этот мир, это было наказание, потому что это смерть. То есть опуститься по уровню – это смерть. Выйти из мира, где как бы все открыто, в мир, где все закрыто – это и есть смерть. Что такое человек? Мы говорим, человек умер, все, его нету. Да, его, то есть он ничего не знает, ничего не видит, ничего не понимает. Да, ну в каком-то смысле это идея. Человек выходит из мира духовного, что там ему все открыто, в мир наш телесный, у него почти все закрыто. Это называется смерть. Да, теперь, когда же он через 930 лет умер в нашем мире, как мы думаем, что он умер, на самом деле это оживление мертвых. Он вернулся обратно в то состояние, которым был до того, как попал в этот мир, и там это место жизни, а здесь это место смерти. Поэтому, да, это мы, только мы смотрим наоборот, потому что у нас такой перевернутый мир, мы смотрим, у нас все перевернуто, да, то, что смерть мы называем жизнью, то, что жизнь мы называем смертью. Это говорит Мидраш там, что на самом деле человек должен был радоваться, плакать, когда человек рождается, и радоваться, когда он умирает, потому что он уходит в лучший мир. Когда он рождается, не знает, что с ним будет. А когда он умирает, он приходит в лучший мир. Так поэтому должно быть именно он должен радоваться, когда он уходит, и плакать, когда он приходит. Но у нас это наоборот, потому что так мы воспринимаем этот, во-первых, этот мир. С другой стороны, то, что человек приходит в наш мир, мы встречаемся с ним, поэтому мы радуемся, и то, что он уходит, мы его провожаем, расстаемся, и поэтому мы плачем, да? Это идея. Но в принципе человек выходит в лучший мир и так далее. Так что настоящая жизнь это там. И вот это вот понятие жизни, только для нас это как-то непонятно, потому что мы живем в нашей реальности и не осознаем ту реальность. Нам вообще это непонятно, что там реальность, что такое жизнь по-настоящему. Спроси человека, что такое жизнь. Жить это дышать, веселиться, купаться в море, я не знаю, ходить в путешествия, это жизнь. Спроси человека, что такое жизнь. Наслаждаться жизнью, так называют это. А мы не понимаем, что такое, если этого нету. Потому что, то есть, в нашем мире, в нашей это, человек может делать хорошее и плохое. Он специально помещен в этот мир для этого. Добро и зло, он может это делать. И это мы здесь называем жизнью. Он может сделать так, как это, свобода выбора, свободный человек, человек хочет свободы, делает то, что он хочет, делает то, что он хочет. Но здесь это время, где он должен выполнить какую-то работу. То есть он в этот мир посылается для работы, вот выбирать хорошее против плохого, это как где работает. А когда он выходит из этого мира, нет там понятия свободы выбора, нет там работы. А что это за жизнь такая? Придете, у меня была такая-то, одна давно как-то одна девушка говорила, говорит, она была такая, значит, молодая, красивая, все, и говорит, смотрит вот в зеркало и говорит, вот когда будет оживление мертвых, ну, если у меня будут вот такие же волосы и такие глаза, то тогда я понимаю, это оживление мертвых. Но если вдруг это не так, то кто это тогда не я? Кто-то там стал жить, кто это не я? Да, что значит... То есть приходит, значит, то есть человек себя отождествляет со своей внешностью. Это тело, это я. Это то же самое здесь. Человек думает, жизнь это вот то, что я делаю, это жизнь. А вот выйти из этого мира, там уже нет что делать, вот в смысле выбора, в смысле делать добро и зло. Этого нету. Человек, который в этом мире занимается только этим, то есть только наслаждением жизни, то, как он понимает здесь, когда он приходит в следующий мир, у него действительно нечего делать. Он действительно остается без ничего. Он хочет там в ресторан пойти, еще что-то. Он привык к этому. Он с этими желаниями, он приходит с теми желаниями. Хочет баранину вкусную скушать. Но проблема там, что там не только то, что баранины нет. Нет зубов, чтобы ее жевать. Нет желудка, чтобы его глотать. Да нет этого. И это на самом деле гейном. То есть, да, то идея ада построить ад, да, называют гейном. Почему? Потому что человек приходит со всеми своими вот этими желаниями телесными этого мира. Он с ними, он к ним привязан. И когда приходит следующий мир, так он, да, не может без этого. И он все эти желания остаются вместе с ним. А этого нету. И тогда он начинает метаться, как это говорят, из конца мира в конец. Это тоже аллегорическое понятие, условно, там нет физических понятий. Искать в поиске того, что он хочет, но не находит. Это называется капакеле. Да, один из уровней генома. Капакеле, что как, да, это капакеле, это в переводе дословно, прощак, бросает камень, летит камень из одного конца в другой. Да, то есть в поиске того, чего нет. Да, но на самом деле есть другая жизнь там. И эта жизнь, она настоящая жизнь, но и да, здесь мы ее должны как-то вот как-то оценить. Это, в принципе, это вот это понятие жизни, которое мы не понимаем, что это такое, потому что мы привыкли жить в жизни телесной и не знаем, что такое жизнь нетелесная. Ну, может быть, немножко кто-то знает, в таком случае, когда человек изучает, осознает мудрость, изучает мудрость, изучение, постижение. Он в каком-то смысле касается этого мира жизни. И вот да, жить по-настоящему – это постижение. То есть там есть, как мы сказали, душа человека. Что такое душа, мы говорили. Что такое душа? Душа человека. Что это такое, мы говорили. Это, в принципе, мир мысли человека на всех его уровнях. Есть мысль на уровне там, да, стремления постижения, есть мысль на уровне эмоциональности, тоже мы говорили, что это рух, это тоже есть. И есть как бы духовность с точки зрения телесности, все ощущения человека. Это тоже мир мысли на разных уровнях, да. Ощутить боль, это тоже где-то там в сознании мы ощущаем боль телесную. Телесную боль мы не ощущаем в молекулах, они ничего не чувствуют. Мы ощущаем в душе. И вот эти вот понятия, мир мысли, это человек. Здесь у него есть тело, что посредством этого он может делать различные действия в этом мире. Это идея. Но там этого тела нет. Может быть. Совсем. Не совсем. Это мы тоже коснемся этого вопроса, я надеюсь, чтобы понять эту вещь. Но в принципе, вот по сути, тела такого, как у нас, там нет. И тогда... А есть мир мысли. А что такое жизнь? Человек когда-нибудь оставался один на один со своими мыслями? Да, человек остается, да, это человек, который способен остаться в мире, наоборот, есть люди, которые мир мысли, он только ждет возможность, когда его все оставят в покое, и он может сесть подумать, погружается в мир мысли своей, не просто фантазии какие-то глупые, а вот мир знания, мир постижения, забывает про весь мир, человек сидит, учит Талмуд. За момент он там ходит, это там сложные вещи, и чтобы понять, он иной раз он забывает про то, про весь мир вокруг, когда находится внутри там суги. Здесь начинается жизнь. Вот та жизнь, про которую мы говорим, о которой мы не знаем. Мы ее не можем ценить даже, потому что мы не знаем, что это такое. Ну, вот кроме тех, которые немножко чувствуют иной раз, осознают это. Может быть, у всех людей есть, у многих людей есть какое-то касание к этому. Но осознание этого понятия, жизнь мысли, это когда, это наоборот, это удивительная вещь. Мы здесь, Да, у нас тоже есть здесь мир мысли у человека, но он очень ограничен. Ограничен телесностью. Голова болит, я хотел бы о чем-то подумать, не могу, мозги не работают, голова болит, нет возможности, еще что-то, усталый, не вижу, не слышу, с трудом иногда смогу что-то вдруг понять, войти в какую-то идею, попытаться. А ведь входя в там, занимается какой-то философский вопрос у него появляется. Там можно войти в этот вопрос, ибо на вопрос есть ответ, на ответ есть вопрос, и на ответ еще вопрос. И можно войти и идти там до, не знаю, докуда. А у человека нет на это силы, он может максимум один вопрос и один ответ, может быть еще вопрос на ответ, и дальше у него силы нет. Просто нет возможности. Это ограничение тела на разум, на мир мысли. И все, он не способен дальше. А если вдруг у человека откроется эта возможность, где тело его не будет ограничивать, он не будет уставшим, у него не будут болеть зубы, позвоночники, не будет уставший и так далее, да, это в принципе идея жизни. Да? Но правильно, что мы говорим из геном, но геном это идея, вот именно как мы объяснили, да, ну, там есть тоже много сторон в геноме, но вот хотя бы так, то, что понятно для нас, одна из идей генома, это идея, что человек приходит в тот мир со всеми желаниями этого мира. И есть, со всеми желаниями, которые у него есть. Может быть, есть желание, стремление к истине, стремление к телесности, и к удовольствиям, и к тому, и к другому. И эти желания все, они к нему приходят в следующий мир. И когда, и как он там приходит в Ган-Эден, в следующий мир, как он приходит в следующий мир, там происходит суд и так далее. И мы говорили, геном, одна из понятий геном, то, что мы называем, геном, то, что человек, почти каждый человек проходит через геном, это единицы только проходят через, сразу в Ган-Эден без геном. А так обычно каждый проходит геном, не тот геном, о котором мы до сих пор говорили, геном, где, как это называют, сгорают его плохие стороны. Да, и он, значит, а потом он приходит в Ган-Эден. Так сказано. Что значит сгорает? Кто сгорает? Как сгорает? Да. Вот это. А ясно, обратно мы не говорим о телесных понятиях. То есть имеется в виду, что такое сгорать? Ну вот, в нашем мире тоже есть такое понятие. Сгореть от стыда. Да, сгореть от стыда. У каждого человека есть что-то несовершенное внутри него души, который он пытается скрыть, обычно скрывает от окружающего мира. Да, скажем, он человек, который хочет, мы говорим о людях, которые хочет хорошее, стремятся к хорошему. Но есть яцер ара, и он приводит к различным там желаниям, тем или другим и так далее, плохим иной раз, которые толкают его на какие-то поступки и так далее. И он может быть даже перед собой стыдится перед этим, и не хочет, чтобы кто-то знал, потому что тогда это стыд. А если вдруг открывается, как это говорят? Сгорает от стыда. И сравнивают это, что он сгорает прям. Вот это лучше сгореть в огне, чем, я знаю, идея стыда. Но идея, что скрыть это человек от всех, это имеется этого мира, но на самом деле скрыть от истины по-настоящему, да? Скрыть здесь это еще как-то может. Человек может здесь скрыться вот, за телом. Да, тело его как бы скрывает, там внутри него что-то есть, никто же не видит, видит только тело его, не видит то, что внутри у него, в его сознании, в его мыслях и так далее. И оно скрыто, но когда он приходит в тот мир, тело уходит, и это становится открытым. Всем. Всем. Там что такое понятие всем, где находятся все, где это. Не принципиально. Та реальность, о которой мы говорим, та, которая там, она открыта, там все открыто. И тогда его настигает стыд, тяжелый, ужасный стыд. Это называется горение в геноме. Сжигается в геноме. Но мы говорим о людях, которых стремятся к добру и делают хорошее, и иногда что-то там делают не так. Что происходит с ними? То есть он здесь скрывает какие-то свои стороны. Но с другой стороны пытается показать свои хорошие стороны, что тоже есть у него, скажем. Так, как бы хочет представить себя таким. К нам приходит тот мир, все открывается. Да, что происходит здесь, что в конечном результате вдруг открылось там его какие-то плохие стороны. Ему было очень стыдно. Все снаружи поняли, что он не совсем тот, за кого он себя представлял. Но в конце концов могут оценить, что-то в нем было плохое, а что-то хорошее. Проходит время, и поскольку всем уже ясно, кто он и что, он уже нет стыда, он прошел, теперь он стоит на своем месте. И тогда к нему относятся в рамках тех хороших поступков, которые он делает, как он, кто он есть на самом деле. Эта идея там тоже. Эта идея, что сгорит в геноме, то есть все, что было плохое, оно сгорает в геноме. И он оказывается вот тот, кто он есть. То есть плохое сгорает, а хорошее остается. И это хорошее, это есть он. На том уровне, на котором он есть. И вот за это ему тоже полагается награда. И тогда он приходит в следующий мир, уже дальше это Ганеден. То есть как бы проходит через геном, а потом Ганеден. Может быть, это не обязательно, куда-то он приходит, какое-то место, которое называется геном, а потом приходит. Это одно и то же место, если с точки зрения места. Но там происходят эти процессы. И тогда он получает награду за то, что он вот, заслужил, за то, что он это, то к нему так вот относится, кто он есть на самом деле. Тот человек, у которого все его стремление, это только телесные интересы, ничего хорошего или очень мало, скажем, да, то тогда, если он попадает в этот геном, он в принципе не стыдится. Есть многие люди, которые делают разные плохие поступки и не стыдятся этого. Наоборот, может даже гордятся некоторые. А что, я такой. Принимайте меня таким, как я есть, да? Вот такой я, так я. Вот я считаю, что так нужно, это хорошо, это свобода, это правильно. Мы знаем сегодня особенно, все в мире. Да, делает всякие гадости, говорит, что это хорошо, так и надо делать. У него нет стыда. Он приходит, ему не важно, он и здесь открыто все делает. И это. Тогда он приходит в следующий мир, там тоже нет стыда. Тогда он не приходит в геном, но он, поскольку к этому он привык, это то, что он хочет, и это вся его жизнь, все его стремления, он этого там не находит, удовлетворение этим желанием. И тогда он оказывается на другом уровне генома, то, что мы назвали кафакера. Начинает метаться в поисках и не находит себе покоя. Нет покоя вечного. Да, вечно, нет, как это называется, вечный геном. В принципе, есть 7 уровней генома, мы не будем всех разбирать. Но это, в принципе, вот идея эта, да? Но тот, который приходит и получает, плохое у него сгорело, а хорошее остается, и это хорошее в рамках того, что он есть, это и есть его место. То есть вот то хорошее, что он сделал, те его поступки, это есть его место. То есть это, этим самым он определяет какой-то определенный уровень его духовности. И это называется местом. Местом называется, назовем уровнем его праведности или еще что-то. Есть более высокие, есть более высокие, есть люди, которые очень верят, да, и тогда у них другой уровень, это как бы место. И почему называется местом? В каком-то смысле, потому что они как бы не пересекаются один с другим, в общем-то. Может быть, в какой-то мере. Я просто не хочу входить там в более глубокие вещи, потому что Зор там приводит подробно, там всякие места, мы не будем в это входить, что это за, да, там сложные вещи. Но вот так, чтобы понять суть как бы. Он находится, да, уровень другого человека, он такой еще, да, разных уровней. Чтобы немножко понять эту вещь, ну вот, ну, чтобы понять немножко в нашем мире, тоже можем сказать, да, ну вот как-то взять какую-то параллель, чтобы это, да. Мы же говорим, что эта идея уровня человека, это, скажем, уровень его знания, постижения, познания, не способности, а вот то, что он достиг, то, что он знает и так далее. В каком-то смысле такая вот иерархия, она имеет место здесь тоже. Человек, который там, не знаю, ну, скажем, науки, допустим, я просто не похожу совсем с точки зрения знания, ну, допустим, чтобы понять этот принцип. Есть, которые знают одно, есть, которые знают больше, есть, который там был хороший там в школе, есть, который в институте, есть, который там профессор, есть, который еще там академик, я не знаю, что... Люди знают, каждый знает что-то, кто-то знает еще больше... Так или иначе, есть какая-то иерархия. Существование вот ихнего, как это, вот этого состояния знания. И есть какая-то иерархия между этими людьми. Не в телесности, это нам не интересно. А вот на уровне, каждый общается на своем уровне с кем-то, он может Если придет к нему какой-то студент простой что-то спросить, он как бы ему снисходительно ответит и так далее, спустится до него. Но он живет в другом мире. Это не совсем так вот в мире, ну, я идеализирую, так это должно было бы быть, да? Что человек, который знает больше его, в рамках его знания, как бы все, что меньше этого, оно как бы частица его знания, оно как бы включено, а он знает больше, охватывает больше, и он живет в этом мире. Это его реальность с этими людьми, которые находятся на этом уровне, он общается, с ними ему интересно, там он что-то постигает, добивается и так далее. Если, то есть понятие иерархии, в смысле познания, оно есть и в этом мире тоже. Ясно, что знание там науки невозможно сравнить с тем, что мы говорим здесь, другие вещи, но вот так, чтобы как-то представить себе. Ясно, что знание в Торе и так далее тоже создает такую иерархию. Иерархия – это не значит, что один главный, тот, как это, да, да, главный, там, феодал, этот, нет, такое. Имеется в виду в смысле постижения, да, и вот, и как здесь и в этом мире они разграничены, на самом деле, хотя могут пересекаться время от времени при каких-то обстоятельствах. Также в том месте они как бы разделены. И когда есть разделение, мы можем применять слово «место». Одно место, другое место, но не в том физическом смысле, что это какие-то комнаты, где кто-то находится. Да, я должен немножко это понимать. И так говорится, что он приходит в свое место. Нейсаф эль амик. Кому он говорит? Нейсаф эль амик. Вот говорит, я, значит, буду забрана его душа окажется там, эль амик, народу моему, народ мой, имеется в виду к его, ну, отцам по-простому, да? Авраам и Ицхак. Ну, мы уже разбирались, что куда он попадает, душа Иакова, Авраам, Ицхак, Иакова, что они являются, они присоединяются к системе управления, да, Хесадин Врахамин. Так мы это говорили. Почему? Потому что еще при жизни они к этому присоединились. Они были, поскольку они аннулировали себя по отношению к Создателю, то есть они аннулировали свою свободу выбора, еще находясь при жизни. Мы говорим, что после смерти человек теряет свободу выбора, у него уже нет. А тут они себя подчинили Создателю настолько, что в принципе уже у них не было свободы выбора. В тот момент, что человек перестает, как бы аннулирует, то есть они по своему решению это сделали, аннулируют свою свободу выбора, у него нет сейчас свободы выбора, он делает всегда только правильно и не может делать неправильно. В этот момент он перестает быть вот в той жизни, которую мы сказали, как всякий человек живет. Это жизнь, где он может делать хорошо и плохо и так далее. И тогда он перестает как бы быть человеком в том смысле, как мы обычно понимаем, который здесь. И это значит, что они в тот, уже еще при жизни стали как бы проводником управления Создателя в этом мире. После смерти они приходят именно в то место, как мы это разбирали, мир Ацилут, что это Хесадин Рахамим, это Авраам, Ицхак, Яков. Так мы это, да, еще коснемся этого дела. Теперь, и что еще здесь сказано? Вицаву там приказал им, Бьем Ралаим говорит им, вот я собираюсь это и так далее. И что он им говорит? Кивроти, это он им приказывает, похороните меня. Здесь мы тоже должны войти в это понятие, ну мы еще найдем, я надеюсь, до... что произошло с ним и что это значит смерть Якова. Во всяком случае он говорит, кивроти, похороните меня, эля ботаю. С, так Раша объясняет, во всяком случае, с отцами моими, Эль-Амиара, в пещере, Ашер Бездэ Ифрона Хити, которая находится в поле Ифрона Хити. Хити – это народ, который там был в Кнаане, да, один из народов, и там был Ифрон, но мы знаем, там в начале это Берешит, рассказывается вся история, что Авраам купил вот эту пещеру Махпила от... у Ифрона, Ифрон, то, что он там был, как бы, да, владелец этой пещеры и так далее. Мы еще коснемся этой пещеры, посмотрим, что там, как он, что это такое, может быть, в следующий раз, не сегодня, войти понятие, что такое пещера Махпила. Да, это Марата Махпила, туда, там никто ее не исследовал до конца, не может там войти, и там столько входа и выхода, и человек не знает, где может там потеряться совсем. Так говорят, что кто-то там пытался что-то исследовать. Все, кто туда заходили, не вышли потом. И там никто не знает, что там в глубине. Ну, в наших книгах, в Зоре приводится, что там именно. Мы об этом тоже хотим как-то поговорить, но, видимо, сегодня вряд ли успеем. Во всяком случае, здесь он говорит, здесь похоронены были Авраам, Ицхак и Яков с женами. Вот Яков здесь тоже эта идея. И это вот в этой пещере, говорит, Кевроте, похороните меня, Элеватая, с моими отцами, то есть Авраам и Ицхак, Элямиара в пещере, Ашер Безейфрон, которая находится в этом Прон-Хите, да? Почему он и приказывает здесь? Ведь он уже, если мы помним до этого, когда он, Йосеф пришел к нему, он благословил его сыновей, еще там он ему сказал, вы помните, где это? Да. Вы же даже заклял его, как это, вы враг, да-да-да. ויאמר אלוקים אל יוסף, где он ежбио, да, заклял его, чтобы он его, там похоронил. А, здесь, да? Вот, да. Шхема Лехейка. А, да, вот Бера, Бадерик Баотки Брады. Что-то убежал. Убежал этот пасук. То, ну, здесь он про рассказывает до этого в начале главы. Вешбио, что он его заклял, как-то, а, кварта не бы кварта, мины. Вишахапти ему вот та, это значит, где это сказано. Да, выигберу, выкрыву я мей Исраэля мут, выкрали, ну, значит, и приблизилось время Исраэля умереть. Это перед тем, как он дал благословение, позвал сына своего Йосепа, в Йомрло, и говорит, ну, что я понравился тебе, Симна тахат ирихи, на симна яд хатай, поставь руку твою под ногой моей. То есть он говорит, чтобы он поклялся ему. В чем должен был покляться Йосеф? Дальше поклялся васитами, то есть симна яд хатахат ирихи, поставь это, значит, руку под мою ногу. Там мы это разбирали, что он имел в виду. И Ишбия, здесь Раша тоже объясняет, что он сказал ему, чтобы тот поклялся, что в чем, что Альнатикберень в Мицрае, не хорони меня в Египте, вышахавти мавата, и буду я спать, лежать своими отцами, унисатани мавицами, квартани бакворосом, и понесишь меня из Египта, и похоронишь там в это. То есть он его заклял здесь, потребовал от него клятву. А здесь он говорит, Вейцав, это было с Йосефом, а здесь он приказывает, говорит, Вейцав вот там, кого их приказал им, после всех благот, которые он сказал, он приказал им, то есть приказал, наставлял, так, наверное, говорят на русском, этих своих всех детей, сыновей, чтобы, да, чтобы они несли его, чтобы они его похоронили в пустыне, в этом, да, в Египте, вот в этой, не в Египте, а в этой Марата Махпила, привели его в Израиль, в эту Эрец Кнан, в эту пещеру Мара. А здесь сразу вопросы задают, почему он должен был приказывать, ведь он уже Йосефу сказал, даже заклял его, или, скажем, он их тоже хотел, чтобы они тоже это делали, так надо, почему их он не заклял? Это интересная идея, в принципе, дальше об этом будет говориться, но суть это так, что на самом деле он заклял Йосеф, то есть он им здесь приказал, наставил, чтобы они это, то есть он здесь им говорит, чтобы они должны все заниматься тем его похоронами, а не только Йосеф, поэтому приказал всем. Но почему их не заклял, как Йосефа? Потому что только у Йосефа была сила вывести его из Египта, он понимал, что фараон не захочет, что когда он умрет, фараон не захочет отпустить его, Йосефа, похоронить из Якова в земле Кнаанской, что, может быть, он не вернется, или потому что они хотели, чтобы Яков был у них, для них это достопримечательность, праведник, великий человек будет у них похоронен, как это, да, не буду это приводить, то, что там в Украине происходит. То, как бы то ни было, а вот это, да, и это достопримечательность, могила праведника. Они хотят, чтобы она у них была, не согласны ее отдавать. То, во всяком случае, вот это, да, и он хотел это, и поэтому он заклял. А зачем заклинать? Скажи, так я хочу, если бы он не заклял бы, то, да, если бы не поклялся бы Йосеф, то он не сделал бы, то Йосеф не сделал бы это, попросил бы его. Как здесь он наставляет и просит их, в принципе. А это объясняется, потому что дальше история, что когда он действительно хотел его вывести, так это приводится дальше. Да. Когда он приходит к фараону и говорит, что вот, что «Авиш Биани Лимор», что «Отец мой заклял меня, потребовал от меня клятву», так он говорит фараону. Леймор сказать, Ина Нахимед Бакеври, Ашер Керители Берес Кнан, вот я умираю в могиле моей, которую я вырыл себе. Керити, что тоже это слово мы еще должны разобрать. Ту, которую я вырыл себе в земле Кнаанской. Шаматик Берени, там похорони меня. Ваталена Бакеври, вот сейчас я должен, поскольку я поклялся ему, я должен пойти его взять и похоронить и так далее. И что ему говорит Паро? В Йомер Паро Олег вор. И иди, ну, поднимайся, иди и храни это вихо своего отца, Кашерсбеха, как он тебя заклял. То есть объясняется здесь, что если бы он тебя не заклял бы, я бы тебя не отпустил. Потому что ты должен был поклясться, поскольку ты поклялся за это, поэтому я тебя отпускаю. Так, в принципе, ему говорит это, да? То здесь спрашивают, а почему? А почему он мог бы и так его не пустить? Ну так все, что поклялся. Потому что на самом деле, если бы он, что он мог ему сказать? Знаешь, что прав, ну так что же ты поклялся отцу своему? А отмени эту клятву, то есть ты не обязан ее выполнять. Я не разрешаю тебе выполнять эту клятву. Он мог так сказать. То тогда он не мог так сказать Йосефу. Почему? Потому что тогда Йосеф, если он отменит клятву отцу, то он отменит все свои клятвы, которые он давал. А одна из клятв, которые он давал клятву фараону, что не откроет никому, что он знает 71 языков. Там и 70 народов было, 70 языков. И фараон знал все 70 языков, но не знал язык Торы. 71-й. А Йосеф знал и это, и знал все языки, и знал 71-й. Он знал, что фараон не знает. И фараон не хотел, чтобы Йосеф рассказывал об этом. Так он говорит, я поклялся. Йосеф ему поклялся, что он не расскажет. А если ты говоришь, что отменить клятву, то тогда, значит, эту клятву тоже отменяется. Поэтому фараон не мог пойти на это. Да, так, это одна из историй. А так, конечно же, он им сказал, они, конечно же, пойдут его и проведут. А им он не должен был их заклинать, потому что у них все равно не было такой власти. это их клятва как бы не имела бы силы. Поэтому он их наставляет, приказывает им, да, митцаве, цивуй, не знаю, как это, да, на русском, это не приказал, как это, да, ну, как отец приказывает своим детям, чтобы так они его похоронили, и то, что там происходит. Дальше. Бамираши Базер Махпела. Где именно? Значит, говорит, что похороните меня в Зей вот пещере, Ашер Базе Ифрон, которая в этом поле Ифрона, Хити, Бемара в пещере, Ашер Базе Махпела, которая в поле Махпела, так он называет, там Зе Махпела, да? Ну, здесь раньше не объясняют. Ну, это понятно. Почему Махпела? Там тоже вопрос, почему называется Махпела? Потому что там, да, ну, есть несколько объяснений. Ну, по-простому то, что там как бы двойные, там есть у нас разные, да, были похоронены Авраам, Ицхак и Яков, как бы на каждом уровне, вроде так, Махпела. Что она имеет два этажа, то мы еще дойдем до этого, объясним смысл, почему именно Махпела. Она также называется Кириат Арба. Кириат Арба – это как бы место четырех. Четыре – это вот Кириат Арба, да, Арба, что четыре пары там были похоронены. Кто это? Адам и Хава, Авраам и Сара, Ицхак и Ривка. И вот Яков и Рахель. Не Рахель, а Леа. Леа он похоронил там, а Рахель была похоронена по дороге там. Это. Мы разбирали эту вещь, почему именно там она была похоронена, подробно разбирали, почему она не была в этой Марата Махпела, что она как бы... Рахель – это идея Шхины, и она как бы находится в нашем мире, чтобы... Да, как бы представлять наш мир и управлять нашим миром, как бы вот в таком смысле, в каком-то смысле. Это мы еще это, да, там приходишь, она выходила там и молилась, когда это, ну, беседы, мы это дойдем до этого дела. Во всяком случае, этого, поэтому называются четыре пары, которые там похоронены, также Кириат Арба. Хорошо. И вот в это, значит, в этой Бамара, в этой пещере Базе Махпела, то, что называется Махпела, Махпела это двойная, да, а это его перевод. Ашер. Капельте. Что, беседа. Ашер Альпнея Мамре, который находится там на как-то в поле, ну, напротив, я знаю, Мамре. Мамре это один из друга и Авраама, что тоже он был там, это было как бы его место, которое находилось, где это находилось. Вот это место Берец, Кнан, земле Кнанской. То есть идея Хеврон, это где сегодня Хеврон, да? Ашер Кана Авраам Эцдей, это Саде, которое приобрел Авраам. Это все он им говорит. Вот он им рассказывает, вот то самое место, которое в этом поле, в этом месте, там около этого Мамре, в земле Кнанской и так далее, которую приобрел Авраам, Ашер Кана Авраам, которую приобрел Авраам. Это саде, это поле, имеет Ифрон Ахити. У Ифрона Хити Ляхузат Кевер, для того, чтобы была могила. То есть он там, и там, если помним, когда умерла Сара, Хаесара, Парашат Хаесара, вначале там приводится, как он покупал это поле у этого Ифрона. Да, и что вот это поле, в котором находится это Марата Махпела, вот эта вот пещера, и что он ее купил за полные деньги и так далее, вся там история, для того, чтобы была могила, да, бейт-кварот, как это, кладбищем для него и для его семьи. Да, и раньше было принято такие вещи, и вот это он там купил, беседер. И он говорит, вот это самое место, которое это. Шама, и дальше продолжает, Шама ковро это Авраам, там похоронили Авраама, Вецара и Сару, жену его. Шама Кавру, это Ицхак Ветривка. Там же похоронили Ицхака и Ривку. И что, жену его. Вышама Каварте от Ля. И там я похоронил также Ля. Зачем он все это рассказывает? Дальше приводит Микне Асадева, Амара, Шербо, значит, покупка этого поля и вся эта пещера, которая в нем, Миэд Бнехет. От... от сынов Хета, то есть сыны Хет, от этого народа, сыны Хет и так далее. Тоже вся эта история там разбирается. Где это поле? Да. И вот приходит он и говорит, зачем все это дело? Зачем он все это приводит? И здесь разные все, в принципе, ну, многие объясняют эту идею, что он им хочет сказать. На самом деле, здесь у нас есть Мальбим, да? И на Мальбим здесь объясняет, говорит так, еще говорит там, ковро это Авраам и цара, да, во-первых, говорит так, что он там он похоронит это Авраам, там бы похоронили Авраама. Реши Кинята, то есть хочет сказать, что это было приобретение этого места было для того, чтобы она была могилой для него и для его семьи, то есть его потомки. Поэтому никто другой не может потом прийти и сказать, это мое. В тот момент, что он покупает это, то есть как бы была идея, что они не, чтобы не смогли, как это, да, все там знайхет и так далее, чтобы не могли потом как-то оспорить это, чтобы кто-то другой не мог оспорить. То есть приходит он здесь, хочет доказать, сейчас мы увидим почему, что вот это место пещеры принадлежит ему, в конечном результате Яакову, и никому другому никто не может оспаривать. Это вот для этого он это приводит. Каким образом? Ну, как здесь Мальбим объясняет так. Шарей шая киньян ля хузат кевер, ло ли мет эхад бельва. Значит, это то, что это было для, как он ее говорит, я не только цару там похороню, а для держания, так и там и приводится, по сути, что он покупает это для того, чтобы там содержать вот вообще кладбище для всей семьи, для всех, и значит и для всех потомков. И он кого он похоронил? Там похоронили Авраама и Сару. Почему Сару? Что, почему он упоминает, что Сару тоже там похоронили? Авраам похоронили, потому что он это купил, да, чтобы оно было для всей семьи, поэтому Авраам похоронил Сару, и потом там похоронили Авраама, что это его. И из того, что похоронили Авраама и Сару, выходит, что Ишмаэль не может на это претензии, или потомки Ишмаэля не могут предъявлять претензии на это. Потому что это как бы кладбище для семьи. А кто эта семья? Две семьи не могут находиться там. И поэтому Авраам и Сара, это значит, а Ишмаэль он не является из семьи Сары. Он как бы является сыном Авраама, и он мог бы предъявлять какие-то претензии, ну, скажем, его потомки на это место. А, в принципе, сегодня об этом спор какой-то, да? То на это место могли бы предъявлять претензии, но там Сара похоронена. Значит, Авраам и Сара, а не мать этого, да, Ишмаэля, да, Агарь, она не была похоронена, то есть к ней это не относится, и к Ишмаэлю это не относится, да, то есть он не может, не, они могут приходить там почитать его и так далее, как я знаю, что, ладно, но они не могут требовать это как бы для себя, что они потомки Авраама, и это также для них, что они принадлежат к этой семье, и это... Кладбище семьи имеет в виду также их. Потом он говорит, то есть это из то, что Авраам и Сара, это исключает Ишмаэля. Да, это что он им рассказывает, чтобы сказать, вот почему им принадлежит именно ему, а не кому-то. Шама ковроет Ицхак, там похоронили Ицхака. Что значит? Либо Алиарели Сабубанав, чтобы не предъявили претензию, то это Исав и сыновья. А, да, значит, там по ковру Ицхак, на самом деле у нас как написано, Шама ковру это Ицхак, и Ривка, и что? Значит, там были похоронены Ицхак и Ривка, жена его. Да, и чтобы исключить Исама, в каком-то смысле, ну ладно, Ривка, Ицхак и Ривка, то может прийти Исав, потому что Исав, он как, он же Тумим, как-то Тумим, близнец с Яковом, да, и мать обоих Ривка, это одна семья, получается, значит, может прийти Исав и потребовать вот эту землю. Говорит он, что там, да, сразу в продолжении, говорит он, «Вишам кавартет Леа, и там я похоронил Леа». Что это значит? Леа – это уже, это значит, Яков похоронил там Леа еще до этого. Это значит, что Исав не имеет права, он к этому не относится, потому что он там похоронил Леа. Леа – значит, это уже семья, мы же говорим, для одной семьи, не может быть две семьи. Либо Исав, и тогда была бы, значит, Авраам, Ицхак и Исав. Но поскольку он похоронен там Леа, мы сейчас еще коснемся там в деталях, как происходили там события, то тогда он тоже, да, то тогда, поскольку там Леа, значит, к Исаву это не имеет отношения уже, теперь это место, и там осталось еще одно место для Якова. Это, в принципе, то, что он хочет им сказать. Да, поэтому он перечисляет. Там я, там я похоронил Леа, либо чтобы не, да, это чтобы не было претензий от Исава. А, ну да. То, что он говорит, что там похоронили Ицхака, да, правильно. Нет, я так сказал. Там похоронили Авраама и Сару. И там похоронили Ицхака. То, что сказано, что похоронили Ицхака, это тоже исключить Ишмаэля. Потому что Ицхак и Ишмаэль, да? Ну и Сара, и Ицхак, это исключает Ишмаэля. То, что похоронил Леа, исключает Исава. Да? А вот, ну, мы все равно могли прийти кто-то потом Бнейхет. Потомки вот этого Эфрона могли прийти и сказать... Все равно Шилолим Корахузат Кеверли Зарим и Хенс могут прийти с претензией и сказать, что такое потомки, ну, Кнана, потомки этого Эфрона, могут потом прийти и сказать, подожди, что Эфрон сделал не по закону. Почему сделал не по закону? Потому что он продал на Ляхузат Кевер, Ахузат Кевер, значит, продал навсегда. Да, вот для того, чтобы были это похороны и так далее там, для того, чтобы была этот бейт-каварот, кладбище для вот этой семьи, как бы оно там остается навсегда. Это не по закону, то есть должны взять. Есть несколько объяснений, почему, в чем может быть их требования. Орехаим тоже приводит, как Бальмецер, не будем в это входить. Тоже есть место для претензии. И потомка вот этих вот этого народа, что придут, он скажет, на самом деле эта продажа аннулируется, мы, и это принадлежит нам, потому что первоначально принадлежало нам. Там сразу несколько претензий может быть. Говорит он, для этого, здесь пишет, он приводит, микнес, да, это то, что в следующем подсуке приводит, микнес цаде амира, значит, это покупка этого, как он переводит на русский здесь, да. Да, куплено, приду, куплено поле и пещера, которая на нем у сынов Хета. То есть там приводят, что микне, ну да, куплено это поле, асаде, ваамара, ашербо, и значит это пещера, которая в нем, медбне Хет, от потомков Хета. Что это значит? Что сказано в этом пасуке? Говорит он, да, там Мальбим продолжает дальше, да, «Либалья рубный хет шейфрон аварля такана шилолим корахузат кеверли зарим». То есть, а, здесь он говорит, такая претензия, они могли прийти с претензией, что Эфрон сделал, что продал это место не по закону, потому что не имеет права продавать могилы чужим людям, да, как бы вне этого, то... И чтобы они не могли это утверждать, это он приходит в следующем пасуке и говорит, «Ке одину шемиши махар кевро баим бне мишпатока в Рим ото балько, кальзе амар микнесаде». То есть, что это было куплено поле амара мед бне хет у потомков, у сынов Хета. То есть, на самом деле, когда Авраам покупал это, он заключил эту сделку не только с самим Эфроном, но и со всеми там Бнейхет, со всем этим народом. То есть, все согласились с этим, чтобы продать это. И это, в принципе, и там как бы у него был документ, в котором это было там все документировано и так далее, что мы дальше посмотрим, что за документ, который у него был, о чем это разговор. Во всяком случае, здесь он как бы объясняет им, куда они должны его привезти и похоронить, и почему это место, которое предназначено именно для него и больше ни для кого, да, а вдруг придет кто-то с какими-то претензиями, так будет им доказательство. И на самом деле пришли. И это приходит, здесь у нас рассказывает Рамбан. Интересную историю само по себе. А, в принципе, здесь он приводит. Да. Там дальше в пасуках, дальше там приводится, вам и дали, где там приводится, там дальше приводится, там дальше приводится, что когда они пришли, фараон их отпустил, и они отправились в Эрец Исраэль, в Эрец Кнаан. Как они пошли? И там приводится так, «Вияль Йосеф ликбора тавив, и вот поднялся Йосеф, чтобы похоронить своего отца». Ваилуй только лябдей порой, поднялись вместе с ним все рабы фараона. Зикней бито, старцы дома его. Выходит зикней эрец, все старцы земли египетской. То есть египтяне, все они тоже пошли с ними. То есть это было такое шествие большое, мы еще к этому подойдем. Было такое шествие большое, о котором там все говорили. Виколь бет Йосеф, и все сыны, и весь дом Йосефа, его братья, вы бейт авив, и дом отца его, рак тапам вы цунам, только дети и животные остались. В ялимо гамреха, и также, в ялимо гамреха гам парашим, и также вместе с ними разные колесницы, и парашим, и воины, в ем махане кавед меот, и очень большой лагерь шел это. Да, и там приводится воевов от горы Атав. Что это горы Атав, мы еще, может быть, дойдем до этого. Получается, говорит он, что туда пришли, они пришли вместе, не просто все они, вот эти важные люди египетские, тоже пришли хоронить Яакова, а также воинство, там целая армия и так далее. Все они. Почему? И это спрашивает здесь Рамбан. В чем причина? Почему именно так? Да, почему именно так? И говорит, что он знал, киеда задон Исаву бана, потому что он знал замысел Исава и его сыновей, что, конечно же, они придут с претензией. Вихена ямаасе, и действительно так было действие. То есть он знал, что придут эти с претензией, Исав на вот эту вот Марата Махпила. И здесь он приводит рассказ. Кимацину басифра дивраем Йосеф бен Гурион, то есть Юсефун, как это на русском говорят, Юсефун, Юсефун, это книга, Юсефун, которая написалась по истории, как его звали, на русском как называют, я не помню. Забыл, что-то вылетело из головы, но это книга, известная книга, которую в то время жил один историк еврейский, он написал еще вот в Риме всю историю и так далее, называется Йосефун, на иврите так, а на русском языке какое-то свое название есть, да? Книга известная очень, да, то, во всяком случае, там приводится это, так вылетело из головы, на самом деле, да. Йосеф. Не помню точно. Кто это? Йосеф Лави. Да, Йосеф. Кто-то написал. Йосеф Лави, да, Йосеф Лави. Оттуда это русское, что называют. И он приводит этой книге, и там приводится история. В золото месифре кадманьот. Ки ба цофен цафу бен элифас. что пришел, действительно, когда они там были, пришел, подошли вот к этому месту, пришел Цафо бен Элифаз бен Исав. Цафо, так его звали, это сын Элифаза, сын Исава. Элифаз известный, тот Элифаз, который бегал за Яаковом, чтобы его это, да, преследовал, чтобы его убить по приказу отца, но он был учитель, он учился Яакова, Яаков дал ему как бы там совет, как взять у него все деньги, и тогда он считается, как будто он его убил и так далее, кто помнит эту историю. И вот Элифаз, его сын Цафо, он пришел там, в Аса и Маем Ктата, и он там с ними воевал, пришел драка, война, не знаю что, Альзе, про это. Адши Арху Мирхама, так что там была война, большая война там, это так написано в этом, если плавишь. Так что была большая война, Ватикбар Яд Йосеф, и Йосеф пересилил, он победил в этой войне, Витавсу Ам Мифхар Гдудав, и взяли в плен много вот этих вот воинства, которые там было. Воины, которые вместе с этим Цафу взяли их в плен. Да, Йосеф и все его это воинство. И взяли их в плен и привели их в Египет. В Амадшем Батфиса Кольем Йосеф. И они находились там как бы в тюрьме все время Йосефа. Вибарах Мишам Бамуто Валах. И значит, когда же Йосеф умер, то этот, как его, Цафу, вот этот самый, он убежал оттуда. Валах ли эрец Канфания. И пошел в землю Канфания. Что это такое Канфания? Вималах Алькитим Брома. И он стал царем, вот этот Цафу сын Элиэв, в Риме. Это было начало Рима, что Рим, в принципе, это потомки Исава, мы говорим. Потом в будущем, царь Персии, да, не Персия, когда и было изгнание 10 колен, мне убегают эти имена, тот царь там, это не Персия, а Арам, да, Мелех Арам, арамейский, да, Вавилон, Мелех, царь Вавилона, нет, тоже не Вавилон был. И он, в общем, когда то, что было изгнание 10 колен еще, то помним, как это было, то там этот царь, который делал это изгнание, забыл, как его вылетело его имя, он переместил народы. Народы поменял специально для того, чтобы, потому что народ связан со своей землей. Так чтобы властвовать ими, он заставил народы переселиться, кажется, с одного места на другое. Причем должны вести себя по законам того места, куда они пришли. Так это, и так появились тоже вот в Израиле, там появились кутим, то, что называется кутим, по-моему, они это то, что там были. И так далее. И там он также переселил вот этих вот потомкам Исава, которые были там на горе Эдом, ну, в Эдом, то, что там на юге, и переместил их в Италию. И вот так началась идея Рима, да, вот они являются потомки, вот из них выходит Римская империя в конце, поэтому Исав, да, Санхирив, да, хорошо здесь мне приводят. Санхирив, это тот, который был это, да, царь, который был этот Санхирив, который пришел, он, значит, перемешал все народы, и там, и тут началась Италия. То есть, получается, здесь он говорит, что вот этот вот Цафу, который, как это в Иосиф Лавии, что написано, что вот этот Цафу, он потом был в тюрьме у Йосефа, а потом он как бы освободил, убежал оттуда, отправился в Италию, и там это начало всего этого дела Рима. В барах Мишамбам, то кнуфе. В басов, у млаха колерста. И в конце он стал царем над всей землей Италии. Так он пишет. Вошер малахаришон Рома. Это был первый царь Рима. Так привод. Вошер бана и хали. Он построил какой-то там, какой-то дворец там большой и так далее. И говорит, что также мудрецы тоже упоминают эту историю. Где они упоминают? Масехет Сута. Масехет Сута тоже упоминает эту историю. И там это Масехет Сута, в принципе, мы находим. Что там история? Как там упоминается история? Это Гмара Масехет Сута, Юд Гимел Амуд Алеф, приводит так. Кулям Лимхай, что там, когда они подошли к этому месту, то тогда, это он объясняет, что такое этот горы на Атар. Ну, не будем же отходить во все детали. Во всяком случае, туда пришли сыновья Исава и Ишмаэля, и Бней Ктура, ага, и потомки Ктуры тоже вот этих потом. Пришли требовать это. Что они пришли? Потому что привели Яакова на войну. Кулям ле меха, все они пришли на войну, киван шарау китроши Йосеф, поскольку увидели там корону Йосефа, которая висит, находится на барануше Яаков, на арон, на гробу, этот гроб Яакова, натлу кулям китреем, и там они взяли все свои короны и повесили там. Поэтому называется горы на Атад. Ну, я не будем ходить в это дело. Во всяком случае, дальше приводит другую Брайту, Тана, Брайту. Шлошим и Шишак Тарим. Да, это да, дальше. Значит, дальше приводит, рассказывает. Киванши и Гиули Маарата Махпила, поскольку они пришли вот к этой могиле, пещере Махпила, поскольку пришли Йосеф и все это, вот воинство пришло к этой пещере, а то Исав, пришел Исав, Камяков, и задержит, говорит, я вам не дам, почему это мое место? А Марлоем, говорит им, он им, Мамре, Кириатарба и Хеврон, значит, Мамре, вот это место Кириатарба, это Хеврон, Вома Раби Ицхак, и говорит Раби Ицхак, это уже Гмара приводит, Кириатарба, Арба зуготаю. Почему это Кирьят Арба? Потому что там было четыре пары: Адам и Хава, Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, Яаков и Лиа. Иу каврали Лиа бадидеа. Говорит он так. Там должно быть четыре пары, да? Так это. Ну, в принципе, это Гмара приводит. Он говорит так. Давайте посмотрим, что как здесь объясняют. Да. То есть он стал там, чтобы не хотел дать им, чтобы похоронили Яакова. Почему? Говорит так, Кирьят Арба шма и нам акзекет эля дали зукот. Значит, Кирьят Арба, она может содержать только четыре пары. И для этого приводят слова Раби Ицхака, который говорит, что это, да, ну не то, чтобы Исав эти привел этого Раби Ицхака, как Гмара приводит, как свидетельство этому, что четыре пары там должны быть похоронены. Закаомар ли лимеймар тайма де икува де вадай хену кадивре Исав, шейна макзекетеля шмона кварим. И она действительно содержит в себе только восемь могил. Только восемь могил там есть и могут быть. И у Яакова, этот Яаков, он, Яаков, то есть это продолжает говорить Исав, Яаков, Кеврали Ля Бадидея, он похоронил Леу там. Леу похоронил в своем месте, в своей могиле, та, которая ему принадлежала. Вай, иди напиш, дидио, а то, которое осталось, восьмая могила, это моя. Так он приходит с претензией. Омруле, говорят ему, Звинтея, говорят ему, ты продал ее. Когда он ее продал, Звинтея. Да, когда он ее продал, когда продал первенство. Ведь Яаков купил у него первенство. Говорит, когда ты продал первенство, ты продал это свое. Свое место, то есть это, свое место в этом могиле ты тоже продал. Говорит, он ид, извиняя, пхируты, пшитусым, извини, говорит он, мизабени. Говорит, ладно, я продал первенство. То есть то, что я беру в два раза больше, то, что мое право первенца я ему продал, но то, что я сын Ицхака, я не продал. То есть простой, не первенец. То, что я остался все-таки, да, то есть то, что я, вот брат Якова, то есть сын, и какая-то не продал, я только продал то, что я первый сын, свое первое. Омруле, говорят ему, ин, дыхтив бакеври ашер крисило. Говорят ему, что вот написано дальше продолжение, вот то самое, то, что мы сказали в могиле, то, что Йосеф рассказывает фараону, что отец его заклял, и сказал, что похоронил его в могиле Бакеври ашер крители, в могиле, которой я вырыл себе. Крити, лихрот – это рыть по-простому. На самом деле не совсем точно, есть да, другое слово, это ляхпор, да, но есть крити, как бы, ну, отметил, назовем так, да, простой смысл. Омараби Йоханан Мишурабишин бен Иудзак, эн кира эле лашон михера. Это простой смысл, а но другой смысл есть. Слово кира — это михера, продажа. От слова продажи тоже, кира, михера и так далее. Что это идея продажи? Что он это продал? Когда? Когда он это продал? Шикен баде бахерке ям корим ли михера кира в марлау. Значит так, когда он ее продал, да. Да, продал. Здесь он приводит, когда он ее продал. То в другом месте, сейчас переведем, откуда он это сказано. Амар Лава, говорит он им, Авли и Гарта, дайте мне. В принципе, он продал ему, там это приводится это в других местах, что он продал им, когда он пришел с, от Лавана в землю Израиля. И там как раз, ну, и там помним всю историю в Ваишлах, поражает Ваишлах, что он послал посланца Исаву, что вот он возвращается, и Исав посылает ему, Исав, значит, приходит ему навстречу, хотел его убить, потом, в конце концов, там они обнялись, поцеловались, мы это все тоже разбирали, и там он дал Исаву все имущество, которое он заработал у Лавана. Помним, все имущество, которое заработал у Лавана, он передал Исаву, как там объясняют, почему, потому что он не хотел имущество из-за границы в Израиль, потому что он там работал сколько, 20 лет у Лавана, 7 лет для одной, 7 лет для другой, 14 лет, еще 6 лет на себя, помним всю эту историю, для того, и потом, значит, выходит с большим имуществом, все эти пятнистые, помним все эти пятнистые овцы, и все это, и то, что было чудом, все это имущество, которое пришло к нему, и то, что рождались овцы там, да, и так далее, всякие, там, вся эта история с овцами, тоже мы ее разбирали подробно, и вот, вот все это имущество он дал и Исаву, помню, что он давал ему подарки в начале, когда тот шел, он посылал ему там разные животных там и так далее, всякие подарки посылал каждый раз навстречу Исаву. А потом он ему все имущество продал, которое он принес в Израиль, потому что он не хотел в Израиле имущество, которое заработал за границей. И вот там, когда он ему это передал, он купил у него место вот это Марата Махпила. Это то, что он говорит. Мы его кое-то куплено. Да, это куплено. А Исав говорит, Амарлау говорит, Авли и Гарта, дай мне документ. Где документ, где вот это вот купля, купча, я знаю. Омрле, говорят ему, и Гарта Бара де Мицраим. Говорят, что вот этот документ, он остался в Египте. Маннизель, кто пойдет? Низель Нафтали, Декали Лекалята, да, Нафтали, он сравнивается с как-то Айала. Айала — это лань, по-моему, что она быстрая. Быстрая. И вот он побежал, значит, в Египет, чтобы привезти вот этот документ. То есть этот Исав стоял там и не давал им похоронить Иакова, говорит, это моя, мое место. Что так написано, Нафтали, Айала, Шуха и так далее. Ом Раби Абау, говорит Раби Абау дальше. То, дальше история. Хушим, бреды Дан, был сын Дана. Дан, помни, кто такой Дан? Дан — это из его потомков, один из сыновей Якова, что его потомок — это Шимшон, тот богатырь, который. У него был сын, Хушим, сын Дана. Там Анава, он тоже был там. выякирали одне, у него уши были, он плохо слышал, не знал, о чем они там говорят. А Марло говорит, Майи, что происходит? Он не слышал всю историю, что там происходит? Омрили, говорят ему, камякивай, он задерживает нас, не дает нам камякивай, не дает нам похоронить. Аддаати, Нафтали, мяра да мисра, пока Нафтали не привезет с Египта вот этот документ. Амарлау, говорит он им, Адеати, Нафтали, Миара да Мицрами, пока Нафтали придет из Египта, приведет из Египта документ, и я вину тальба безайон, мой отец будет находиться как бы в позоре, не похоронен. Что сделал? Шакаль кульфа, вытащил палку, палку именно, почему палку, интересно. Махья Арише ударил его по голове, этого Исава. Да, и значит его голова отлетела, так получается. Натран и Нея вышли его глаза. Натран и Нея, да, значит, как здесь история? Значит, взял палку, ударил его по голове. Так как мы знаем, это отрубил ему голову, но здесь написано ударил по голове. Натран и Нея. Ковцуй нам. А, вылетели глаза его. Вылетели глаза этого. Нафлу михурем да ахра шельяков. И они, значит, выпали и упали перед ногами Якова. То есть Яков там лежит, а ноги Якова упали в глаза Исава. Под хинеу Яков открыл глаза. И увидел глаза этого, да, Исава. И улыбнулся. Яков как-то подхея, Яков лейнева ахих, и улыбнулся, засмеялся другими словами. Вайна дыхтив, и зевшин ман бы исмак цадикки хазан на кам помал. И здесь про это говорится, что радуется праведник, когда происходит месть злодеев, да, которые это. Это, да, то есть получается, что здесь я, да, Яков...
Простите, да. Я вас...
А, да-да. Да, сейчас, секунду. И... Что бы здесь сказать? Да, и эта история, то, что здесь приходит. Что значит, глаза этого Исава вылетели? Так приходит, Мара нам рассказывает. Да, вылетели из от Исава и упали к ногам Якова. И Яков, ну он был мертв, но он открыл глаза и посмотрел, и улыбнулся, засмеялся, да, что вот это месть как бы злодея, праведник радуется, когда месть злодея, ну как-то так, здесь надо это дело понимать. Здесь тоже приводится, кто-то еще приводит эту вещь. Да. Где-то у нас приводится. Дальше. А, ну да, дальше Гмара приводит, что вот Ашанит Кайманова, вот, что в тот момент выполнилось пророчество Ривки. Почему? Что она сказала? Дыхти лама искаль гамшнеем йом эхад. Потому что когда это Яков покупал, ну, да, должен был взять... как там, про первенство, он как бы взял это обманным путем, да, первенство у Исава, Исав хотел его убить, и тогда Ривка посылает его к Лавану, помним эту историю. И там она объясняет, почему, пока успокоится его брат Исав, который хотел убить Иакова. И там она сказала, лама искаль, почему я лишусь двух сыновей в один день? Почему двух сыновей в один день? Она понимала, Яков был, Исав был силен очень, и Яков был очень силен. И поэтому говорит она, что значит, если Исав придет убить Якова, то тогда обязательно и Яков убьет Исава, он просто не дастся. И тогда я потеряю обоих сыновей, лама и скалечные. То есть, и это то, что она сказала, пророчество. Теперь получается, что в один день, они, в принципе, не в один день умерли, но в один день были похоронены. Да, что вот, когда в этот день был похоронен Иса и Яков, и Исава тоже где-то там похоронили, но не в пещере. Приходит Мидраш, другой рассказывает, что на самом деле, Когда его хоронили, тот как бы, это то, что он, голова его отлетела, он в принципе отрубил ему голову. Здесь приводится палкой, он ударил, там приводится мечом, но не принципиально. Голова его отлетела, о Исава, и закатилась в пещеру, в эту Махпела. Ее искали, искали, не нашли эту голову. И она там так и осталась. То есть тело похоронили в другом месте, а голова его осталась в пещере. И мой учитель разбирал этот вопрос. Почему именно голова оказалась похоронена в пещере? Потому что с точки зрения головы он относился к отцам Исав. Но с точки зрения тела его он не мог противостоять против своего тела. Тело это значит его притягивало к разному злу и так далее. То есть если бы он смог пересилить свое тело, то он мог бы дойти до уровня выше Якова. И поэтому Ицхак хотел дать ему благословение. Потому что он ожидал, что тот дойдет. Только Ривка говорит, у него нет такой возможности, он не пересилит свое тело. А вот это, получается, что голова, она как бы относится к отцам, поэтому она тоже была похоронена в конечном результате вот в, этой, да, в пещере Махпела. Да, так это там разбирается. Ладно, ну мы идем дальше. Да. И приводит... Да, мы идем дальше. И говорит он там. Вейхан Яаков лицавот эт банав. И закончил Яаков приказ, ну, наставлять. Так, может быть, привести правильно, как они это переводят. Делаем. И кончил заповедовать, да, заповедовать, так переводится, да, заповедовать. И, значит, и закончил Яаков заповедовать эт банав, сыновей своих. Вейсов раглав аля мита. Или, как это... забрал или поднял или притянул ноги свои на кровать. Игва, игва, гвия. Гвия это значит, где как бы умер. Игва. Что такое гва? Гвия мы называем, тело умершего человека называем гвия. А как они перевели на русский тоже. Да. И, и подобрал он ноги свои на ложе и скончался. А так перевели. Игва он. То. Скончался, так перевели это. Ну ладно, это не совсем точно. Да, и выигва, да, выигва, выясапелема, выигва, и вот, значит, ну, скажем, скончался, умер, допустим, да, что так простой смысл этого дела. Выясапелема, и был забран, собран, собран к, отошел, скажем, к народу своему. То есть это то, что мы говорили с самого начала. Приходит здесь Раши и говорит, что значит забрал свои ноги, ихнис раглав, поднял свои, ихнис, вел, это, положил свои ноги на кровать, выигва, и значит ВСФ, и вот стал телом, вот так надо это перечислить, гвия это тело, и стал телом, и говорит Раши, Металлона им раба, смерть не было сказано про него. Не сказано, что он умер. Сказано, что стал телом. Вот, я не знаю, если дословно это правильно так это сказать. Но как бы гвия, это не сказано, что он умер, а сказано, что стал телом. Простой смысл, игва, мы понимаем, что это умер, да, так это мы понимаем. Но на самом деле не написано умер, мет, не написано мет. Вамру раба тейну, приводит он это, что говорят мудрецы в Гморе. Яаков Авину Ломет. Яаков, отец наш, он не умер. Здесь это. Здесь задают многие вопросы. Как не умер? Что не умер? Мы должны понять эту вещь. Что это значит? Здесь говорится, что Яаков не умер. На самом деле странная вещь. Что это значит? Он хотел... Что он хотел? Он, значит, высказал все свои благословения и все, что было ему сказать. Правильно? Да, высказал все, что ему надо было сказать. И после этого, когда он закончил, поднял свои ноги и как бы умер. Так получается. Что это такое? Да, это говорит, да, человек так умирает. Человек умирает, вдруг произошел, он умер, где в том состоянии, в котором находился. А он как бы подготовился, лег и вышел в другой мир. Что это за смерть такая? С другой стороны, почему же мудрецы говорят, что он не умер? Хотя он сам говорит про себя, что он умер. И здесь есть длинные разборки с этим делом. Здесь хотя бы немножко мы посмотрим здесь. И вот Мальбим приводит так. Выехали Яков. Закончил Яков. Недмека, Миша, Олег, Медина. Значит, закончил он свои благословения. И сейчас идет умирать. Он перед смертью, правильно? Похоже, говорит Мальбим, это похоже на того, как будто бы человек, который приходит с одной стороны в другую, с одного города в другой город. Альманат лишер шамба махоз, хипцов, шемисадер цархея цеда. Да, значит, да, человек, который похож, он был похож на человека, который просто хочет перейти в другое место. Собирает свои вещи, все, что надо и так далее. Мифагет готов нейбито, эхит нагу. И так, как этот человек, который отправляется в другое место, чтобы там остаться, он забирает все свои вещи, все, что ему необходимо, все это, и наставляет свою семью, все, что они должны делать, что с ними будет, и все, закончил и пошел. Вот таким образом смерть у него здесь была. И тогда, значит, он поднял свои ноги, как будто бы сел на корабль или на колесницу, и поехал дальше. Так это похоже. Да, вы игва у Афратимер. И объясняет он игва. Что такое игва? Гвия. Мы сказали тело, да? Это значит, ну правильно, отделение роха от одеяния. Так он называет. Рох. Отделение души от его одеяния. Не смерть. Вилона и Мармита. Не сказано смерть про Якова. И поэтому говорят... Хазаль Яков вину ломет. Здесь Мальбим тоже говорит, что не было здесь смерти. А что было это гвия? Отделила, даже не говорит, что душа отделилась от смерти. Если мы скажем, душа отделилась от смерти, это есть смерть. Но душа отделилась от тела, это есть смерть. Нет, душа вышла из тела, смерть или что, как мы называем, что такое смерть. А он приходит, говорит, отделилась рох, то есть душа его вышла из ее одеяния. То есть тело было для нее одеянием. Так он не умер, а оставил одеяние на месте. Тоже надо понять, что это такое. В всяком случае, он так приводит это, объясняет, но мы хотим войти это больше, понять эту вещь. Что здесь произошло со смертью Якова? Да, продат лух это, так далее. Ладно. И приводит здесь... да, кто это? Рамбан... Орахаим тоже приводит. Что здесь Орахаим? Тоже похожую вещь говорит. Аламата Шило Алиаков Неймар. Вот. Ты, вот мы здесь учим, что не про Якова было сказано, то, что сказано в Каэлит. Венчил тон байома амавит. И нет власти в день смерти. Что это значит? Каэлит. Если мы посмотрим. Каэлит. В восьмой перек, восьмой этот пасук сказано так. Эй, надам шалит барох, лекло это, нет, человек не властвует рохом, чтобы заключить этот рох. Что значит не властвует рохом? Здесь объясняет Раши. Не властвует своим рохом, вейоцро шель шулхано шель маком, лекло в лимном мейна это рох, шеба гуфо шело и шлито малахамай. То есть... Человек не властвует своим рухом, то есть своей душой, скажем, чтобы остановить ангела смерти. Так он говорит, человек не может приказать себе, вот я умру тогда, значит, приходит ангел смерти и не спрашивает человека, если он собирается умереть или нет, человек не властен над этим. Дальше он пишет, «Венш шилтон байома мавит», и нет власти... Властвование в день смерти. Что значит нет властвования? Он говорит, что царь тоже не властвует собой. И приводит свидетельство из Давида, что Давид, он все время назывался царь Давид, а когда пришло время смерти, сказано, «Икрву емей Давид лимуд», и приблизились дни Давида к смерти. Давида, а не царь Давида. То есть не было власти. То есть другими словами, нет власти над ангелом смерти. Это то, что это сказано в Каэле, это правильно, потому что ни у кого нет власти над смертью. Но про Иакова это было сказано неправильно. Иакова это не касалось. У Иакова есть власть на... Это то, что хочет сказать здесь это, да, Орахаим. Иакова над ним, да, над ним не распространялась власть ангела смерти. Почему? Как мы сказали здесь, да, как это говорит Орахаим, Шаяда Варбару Цинобе, то, потому что это было по его желанию и по его как бы решению. А Чекилалицева, когда он закончил рассказывать все своим сыновьям, забрал свои ноги, то есть приготовился умирать и так далее. Вуамара Батензера, это что сказали мудрецы, Яков винул умет. Это имеется в виду. Так он объясняет, это имеется в виду, что Яков не умер. Шилю шалатбу маамабит луайтало шлита ад эцехпо. Что если бы властвовал бы в нем ангел смерти, то у него, как это говорит Каэлит, то у него тогда не было бы властвования над собой, чтобы поднять ноги, собраться, войти и так далее. Как бы он властвовал над своей смертью, а не ангел смерти. В целом, То есть, получается, он говорит так, это называется, что он не умер. На самом деле, как там до этого у нас приводится, это там дальше мы посмотрим, тоже приводят все эти вопросы, что на самом деле, как так Яков не умер? Ведь написано, что вот приблизились дни его смерти, он сам это говорит, что да, что приблизились дни смерти и так далее, мавит, мета, так он упоминает, да, в принципе, здесь же, по-моему, это приводится. Где это, Бенемин? Ванины сапаля миг и вроде, похороните меня, что значит похороните меня? Значит, он умрет, нет? Далее. А, до этого. Ины, вот прям написано, выкверу, это уже пасук нам говорит. Викриву емей Исраэля мут, и приблизились дни я Исраэля умереть. Вайкрали бнову, тогда он позвал Йосефа, попроси его заклял его, чтобы он это хоронил его и так далее. То есть смерть она, и он в принципе он сказал там от себя, то это пасук про него сказал, а здесь тоже, да. Как здесь написано? Выкрали в ноль Иосиф и так далее. И говорит он ему, вышахавте ему ватаев, на сатане, мимицраем, и квартане, и кваротам. И он сказал, да, то. Да, здесь. Ну, в принципе, мы еще посмотрим здесь это свидетельство. Ну, в принципе, пасук говорит про него, что он умрет. И здесь он говорит, похороните меня. Как так? Что это? Как что значит он не умер? Приходит, объясняет Орахаим, в чем суть не умер. Умереть, это когда приходит ангел смерти и забирает его отсюда. Вне его, как это, не от него зависит, это умереть. А если он сам уходит, сам подготовился, сам пришел к этому времени, так получается из Орахаима, это не называется, что он умер. Это не умер, а ушел. Ну, так надо понять. То есть он был, тело его осталось, оно было похоронено. Все как у человека, все как у людей, да? Но здесь не произошла смерть, как происходит у людей. Поэтому это понятие можно найти, назвать, что он ушел, а не умер. Вышел из тела. Вот так получается из Орахаима, из Мальбима. Мы дальше посмотрим еще, я надеюсь, у нас сколько хватит времени, посмотрим дальше еще объяснение. Но, в принципе, вот это вот как-то так надо понимать его. Что значит, Яаков, он не умер, что значит, не умер. Тело его осталось, но он сам, он вышел. Тот, кто выходит из тела в какой-то момент по своему желанию, из формы, он также может войти, да? То есть он может обратно войти в это тело, выйти и войти. Ну, если он вышел, он может и войти. Умер тот, кто умирает, ангел смерти, не может войти обратно. Если только не будет там общее оживление мертвых и так далее, да? Это понятно. Поэтому Так надо понимать это понятие смерти, как Орахайм объясняет. Но мы посмотрим дальше, еще там это, да, интереснее развиваются события на самом деле. И приводит нам кто? Рабейну Бехай. Рабейну Бехай там интересные вещи приводит. И говорит так. Да. Вейгва веясавеляма. Что это значит? И не упоминается здесь смерть. Значит, да, и то, что говорят мудрецы, что он не умер. Что это значит? Говорит, на самом деле непонятно. Ведь сама глава доказывает, что он умер. Почему? Потому что сделали ему ханата. Ханата, как это, бальзамировали. Его же бальзамировали там и так далее, как здесь приводится. Что такое, что значит его бальзамировали, тоже мы разберем потом. Но в принципе так приводится в пасуке, что вы бальзамировали там сколько-то дней, 40 дней, или сколько там, 30 дней, сколько там было, мы посмотрим. А что значит, что он не умер? Как можно сказать, что он не умер? Да, потом его похоронили в могиле отцов. А Вальперу говорит, однако, объяснение следующее. Что значит, он не умер? Так он объясняет. Ло там, там смитер. Он не почувствовал вкус смерти. Что хочет сказать Рабейну Бехай? Мне кажется, вот ту же идею он хочет сказать, то, что говорит Орахайм, да, вот с этой точки зрения. Не почувствовал вкус смерти. Что такое вкус смерти? Приходит ангел смерти и забирает его. Он сам выходит. Это ладно, это можно так вроде понять. Вначале он говорит именно так. То есть, или же скажем по-другому, так он говорит. С одной стороны, скажем, не почувствовал чувств, вкус смерти, что он имеет в виду, мне кажется, вот то, что имеет в виду Орахайм. А потом говорит, или может быть другое. Ломет, он не умер, что это значит? Кинавшо шель Якова ямирахепет аль гуфо, что и нефеш Якова, оно витало над телом его. Всегда, оно витает, не витало, а витает всегда и в наше время. Над телом Якова всегда. Литов из-за величины его святости. Кишарами, почему? Что остальные кишарами, пошел цадики, шейнамба, мадригатах, душа камоха, зроты, шашан, лейкарам, киван, шалуло, ярду. Потому что остальные, все остальные праздники, ихняя душа поднимается в то самое место ихнее куда-то и не возвращается оттуда, в этот мир, или к этому миру. Что значит, и поднимается куда-то, это значит, как бы, мы же говорим, что такое человек? Это мир мысли его, правильно? Так вот в этом мире мысли нет информации о том, что происходит вот в нашем мире. Уходит, он там остается, обычный, ну, все остальные праведники. Да, а вот и не спускаются. А Яаков из-за величины его святости, Лигдуша, из-за величины святости тела его. Угу. Ведь когда он стал святым, не только его святость проявляется, он осветил свое тело. Человек, его тело стало в каком-то смысле духовным, так тоже надо понимать, да? То есть человек, праведник, что он делает? Мы говорим, что праведники в могиле не портятся, нет там гниения. У праведников тело остается всегда целым. Да, поэтому это принято в мире, что там приходят там разные эти дела. Почему принято было там в мире у разных там языческих народов бальзамирование? Потому что они хотели как бы вот эту вот идею, потому что это, им была известна эта вещь, что человек праведный, его тело остается как это, да, целое. Но у них-то не оставалось, потому что они-то злодеи, но они делали как бы видимость, как будто бы остается, поэтому делали это бальзамирование. Это как бы такое язычество, которое было у них. А Яакова, у него тело было святое, и поэтому оно не портилось. Потому что то, что происходит вот с телом, что оно разлагается, называется хибута кевер, по-моему, что это идея исправления, потому, да, что тело тоже отделяется плохое от хорошего. Но человек, который переборол свои телесные желания, силы и так далее, он отделил плохое от хорошего при жизни, поэтому нет необходимости в этом. И вот очень больших людей... Есть много рассказов в истории про разных людей, как, например, про Вильнского Гаона, что хотели его это, переместить в другое место, что-то раскопали могилу, по-моему, про Вильнского Гаона. И там они чуть в обморок не упали, потому что он целый 100 лет уже после этого, или сколько там, десятка, блин. И так далее. Это есть такое понятие. И тогда, потому что это, да, нет необходимости в этом, чтобы в этом отделении, поэтому оно как бы, а почему Якова бальзамировали? На самом деле делали вид, что бальзамируют. Его не надо было бальзамировать, он и так оставался целым. Да, есть там разные объяснения, это мы еще как тоже этого коснемся. Но здесь он говорит, что на самом деле его душа как бы остается над телом. Его душа остается над телом, поэтому были Коран, Бекиван, Шалулар, значит, у других это, значит, другие поднимаются и остаются там, а он остался здесь из-за величины святости своего тела. Так надо понять. А что другие? Это непонятно. Получается, что вот святость Якова была больше, чем другие праведники. Так, видимо, надо понять. Поэтому или его тело было более святое. Я знаю, надо как-то понять это. То есть, поэтому его душа спускается вниз, вот как бы находится. Получается, что тот, кто спускается вниз, это выше уровень, чем тот, кто остается там наверху. Тоже вопрос, почему? Ну, он дальше тоже пытается что-то объяснить поэтому. Во всяком случае, Аваль Яков Лидушат Гупон, значит, остался это. Ваакоха Гадолазе и Ноним Цара. И вот эта большая сила, вот так называют Рабейну Бахай, что вот это вот, возвратиться обратно и быть над телом, это большая сила. И Ноним Царь Ракли к душим, оно не находится, кроме как у святых людей, которые в земле, Ехидим, единицы в поколениях. И был один такой в истории тоже. Кто это? Рабейну Акадош. Рабейну Акадош. И приходит он, где это Рабейну Акадош, и про него рассказывается Масехет Ктубот. И мы откроем это Масехет Ктубот. Что там написано? И рассказывается там история. Известная история, конечно, всем, да? Ани мили меха, валь меахар металот. Значит так. То беседа. Нер аяд, нер... Еда лукбем комо, шуханья рукбем комо, митатия мецадбем кома. То есть, вот Рэби, кто это Рэби? Рэби Иуда Анаси, тоже один из величайших людей, который составил Мишну. Да, его в Гмаре называют просто Рэби, да, вот, потому что он всем известен, тот, кто составил Мишну, Рэби Иуда Анаси. Он был тоже очень праведным, про него много историй и так далее. Во всяком случае, про него есть такая история, что когда он умер после его смерти, у него в доме был, как это, свеча горела в его месте, где он находился. Где он находился, вот его как бы кабинет назовем, его комната, где он находился всегда. После его смерти там тоже всегда горела свеча. Шухан и Ярубам Комо, и место было, вот, и стол был, да, заправлен, все, и метатия, и муцат, и кровать была заправлена, и все. Майтайма, почему? Коль бей шимшей, гаватили бите. Почему? Потому что бейши, коль бей шамшей, значит, бей шамши, это, значит, да, Коль бейна шмашот шалерев шаббат, эрев шаббат. Каждый раз при наступлении субботы он возвращался, приходил к себе в дом, и вот находился там у себя в доме. Поэтому всегда перед субботой было готово для него место, где он находился. А у бейшемша атай швита, швивапта. В тот день, был какой-то день, один раз в субботу, атай швивапта, пришла соседка, какар или абаба, и она, значит, да, и она позвала, выдавка, она стучала в дверь, кари абаба, да, стала, стучала в дверь, Амра Амтея приходит, говорит ей, эта служанка там, которая была в доме, Рэби, потому что он был человек очень богатым вообще. Штику, тихо, де Раби Ятим, что здесь Раби сидит, да, говорит, да, говорит, замолчи, будьте тише, И что здесь Рэби здесь еще сидит. Киван дышома шувлуата. Поскольку он услышал то, что сказала вот эта служанка, шувлуата, он больше не вернулся в дом. Так он каждую субботу возвращался. Почему он не вернулся? Шилоли оцилуаза ля цадиким решеним. Чтобы не вышло плохое слово про первых праведников. Кеперы, то есть различные, многие праведники не возвращаются, а он возвращался каждую субботу. Так, чтобы не говорили плохое про других, он перестал приходить. А так, не знаю, сколько времени, он приходил каждую субботу. В принципе, эту же идею он говорит здесь про Якова. Там дальше он разбирает, как что Яков тоже приходит каждый раз в этот мир. То есть, да, что эта идея, он, Яков, как он вышел из тела, так же он может войти в тело. Это идея, если человек выходит не потому, что его ангел смерти выводит, а потому что он сам выходит. Он сам возвращается. Это называется не умирает. И если это понятие, скажем, Рэби, мы знаем также пророк Ильяу. Та же идея, что он выходит и может войти обратно. Он не умирает, он не умер. Про него тоже сказано. Еще про нескольких людей сказано, что они не умерли. Нескольких праведников, которые не умерли. В каком смысле не умерли? Они выходят из тела и могут вернуться обратно в этот мир. Что это значит, с нашей точки зрения, немножко это, ну, если мы войдем в наши вот, как мы обычно объясняем мир реальности, тогда очень даже будет понятно. Но, по-моему, у нас уже не очень-то со временем. Ну, хотя бы идею основную мы разобрали, мы потом продолжим эту идею более, вот, попытаемся разобрать ее глубже, безратно. Да, думаю, на сегодня достаточно, хотя бы идея была сказана.
Спасибо большое, Закарин, очень-очень интересно. А у кого есть вопросы, пожалуйста.
Да, здесь что-то в чате есть, да?
В чате? Да,
нет, нет вопросов?
Нет, вроде нет.
А, да, что народа, достаточно. А, здесь это, да, нам сообщили. Спасибо, просто, спасибо я всем, кто сообщил.
Я могу вас спросить?
Да,
я
да.
Могу спросить. А вы говорите, что может вернуться обратно. А в какое тело оно возвращается?
В какое тело? Да. Не в это тело. Он находит какую-то оболочку. Мы дальше посмотрим. То, что я как раз не, вот, дальше он разбирает вот этот вопрос. Просто у нас нет времени полностью разобрать, так я хочу заставить на следующий раз этот вопрос разобрать, как точно он ходит и в чем суть этого вообще.
То есть да. Какой-то сосуд другой, это может быть любой.
Да,
сосуд.
Надо понять, надо дать этому объяснение в рамках вот то, как мы понимаем всякую реальность. И постараемся без раташем в следующий раз вот этот вопрос осветить в большей мере.
Хорошо, тогда я еще один вопрос потом задам. Хана, пожалуйста. Хана.
Хана, да.
Вот. Спасибо огромное. Рав Захари, потрясающая лекция.
Спасибо.
Вот смотрите, когда... Когда Йосеф подсовывал Беньямину свой кубок, ну, чтобы его потом вернуть.
Да-да.
Насколько я помню, этот кубок тоже назывался Гвиа.
Гавия, Гавия, нет, другой, там другой корень. Там Гимел, Бет, Вав, Айн. А здесь Гимел, Вав, Вав, Гей. Другой корень. Ну, есть одна буква общая.
А. Поняла.
Да, да. Гави там от слова гаво, высокое. Как бы высокий стакан назовем так, высокий сосуд.
Понятно, я поняла. Я почему-то подумала, что гвиа это тоже сосуд, доставленный сосуд.
Не, ну, может быть, да. Беседа. Беседа.
Спасибо огромное.
Ладно, спасибо, да. Значит, спасибо всем.
Спасибо большое.
Да, спасибо всем.
До следующего понедельника. Встречаемся с вами. Вам всего самого хорошего, Закария. Огромное спасибо.